Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Стены Иерусалима во времена царей». В прошлый раз мы с вами остановились вплотную у навозных ворот, которые в деле Господа символизируют очень важный элемент. Как название вышеперечисленных ворот во внешних стенах Иерусалима, точно так и название навозных ворот говорит само за себя. Навоз символизирует всю грязь, всю тяжесть грехов, которые мы еще постоянно носим в себе, так как мы при покаянии и рождении свыше недостаточно от них очистились. Недостаточно. Я знаю одного брата, проповедника, руководителя одной миссии, и он рассказывал, как он при покаянии очищался от грехов. Полгода у него длилось покаяние. Он все время молился за то, чтобы Господь ему открывал глаза и показывал, где какие грехи остались, и за них глубоко раскаивался. Зато он имел тогда великое благословение. Он вел миссию. Частично потому, что мы их любим, мы от них не очищаемся, а частично потому, что мы их не распознаем. Мы плачем и стонем под их тяжестью и связанностью, но несмотря на это мы несем их на себе. Даже порядковый номер этих ворот, навозных ворот, номер 5, показывает нам тот факт, что на Голгофском кресте Господь Иисус возложил на Себя наши грехи, пострадал за нас и оправдал. 1 Петра 2:24. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились. 5 ран Иисуса символизирует Божию благодать. В духе навозные ворота являются в жизни веры каждого христианина Голгофой, местом покаяния и отложения грехов. Я думаю, вы знаете, что означает Голгофа при входе в обетованную землю. В Иисусе Навине, глава 5, стихи с 7 по 9 читаем. «А вместо их воздвиг сынов сих, то есть вместо погибших, пути. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали, когда весь народ был обрезан. Оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел, и сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и называется то место Галгал даже до сего дня». Галгал значит откатывание, отваливание, то есть грехи убрал Господь. Путь от овечьих до навозных ворот, овечьи это первые были, которые мы рассматривали, так вот, от овечьих до навозных ворот является практически параллелью выхода израильского народа из Египта в обетованную землю Ханаана. Овечьи ворота прообразно указывают на Черное море, навозные ворота — на реку Иордан, а расстояние между этими двумя воротами является прообразом 40-летнего странствования Израиля в пустыне. При этом старые ворота напоминают нам о возмущениях израильского народа против Иеговы, когда они жалели о сытной, в кавычках, жизни в Египте и мечтали вернуться туда, как сегодня многие христиане отпадают от веры и возвращаются в старый мир. В числах 11, стих 5 читаем. «Мы помним рыбу», это Израиль так говорил в пути, «которую в Египте мы ели даром». Рыбу, значит, огурцы і дині, і лук, і репчатий лук, і чеснок. Они хотели вернуться к старому, о чем и говорят старые ворота. Желательно было бы, чтобы у каждого христианина навозные ворота в духовной жизни находились непосредственно около овечьих ворот. Это значит, при покаянии желательно сразу совершить основательное очищение от грехов. Тогда каждое дитя Божие имело бы обильно благословенный и плодовитый путь следования за Христом. Тогда мы ловили бы в водах мирского океана у рыбных ворот очень много рыб, как Петр. Понимаем ли мы теперь, почему навозные ворота географически так далеко удалены от овечьих ворот? Потому что на основании нашего неверного хождения, на основании зависти мирской жизни, на основании нашей ленности и нерешительности к Слову Божьему и молитве, мы нуждаемся в длительном времени, чтобы прийти к познанию истины, чтобы до этого духовно дорасти, к познанию того, что мы нуждаемся в очищении от грехов. Как об этом говорит Слово Божье в первом послании Иоанна, глава 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». То есть всякое дитя Божие, знающее, что оно спасено, имеющее надежду быть у Него на небесах, очищает себя так, как он чист. Мы очищаем себя, не Господь очистит, по нашей просьбе, только на добровольных началах. Смотри также Бытие 35:2, Иисус Навин, главу 3, стих 5, Третья книга Царств, глава 15, стих 12, Исаия, глава 52, стих 11, и Иеремия, глава 3, стих 25. Дай Бог всем нам открытые уши и решительное согласие в сердце, чтобы сегодня слышать голос нашего Господа Иисуса, Его нежное напоминание и призыв, с которым Он тысячи раз обращался к нам в Своей великой любви, милости и терпении на нашем длинном пути веры, чтобы исполнить Его волю и в дальнейшем не отвращать больше наш взор от Него на этот мир, который нас окружает. Ибо Его пришествие так близко, поверьте мне, дорогие друзья, и это мы видим в воротах Источника, который совсем близко расположен от навозных ворот, вертикально вверх, то есть на север, на восточной стене. Мы движемся теперь от угла, правого нижнего угла, где южная стена с восточной сходятся, здесь навозные ворота, а дальше мы движемся вверх на север по восточной стене к воротам Источника. С течением времени город Иерусалим расширялся. Первые навозные ворота были, мы видим, на юге города Давидова. Это часть А, город Давидов, часть А в плане Иерусалима. Цари после Соломона расширили Иерусалим, поэтому появились вторые навозные ворота, а от Давидова города уже оказались внутренними эти навозные ворота. Теперь вторые появились. А во времена эллинистов город был еще расширен, поэтому в наружной стене Иерусалима появились третьи навозные ворота. Итак, трое ворот друг над другом. И если от этих навозных ворот в наружной стене, от последних Иерусалима, смотреть вверх, то мы заметим, что путь в город Давидов проходит практически еще через две внутригородские стены, через которые мы можем пройти прямо в город Давидов или Сион. Напоминаю, что Давид является прообразом Господа Иисуса на время благодати. Это говорит о следующем, чтобы установить глубокое общение с Господом Иисусом, трижды пройти через навозные ворота. Это общение. Три означает общение. Чтобы установить это общение, мы должны основательно очиститься от всевозможных грехов, которые мы видим в навозе и нечистотах, вывозимых через эти ворота. Теперь мы остановимся на воротах источника, в которых мы прообразно видим нашего Господа Иисуса, источника всей любви, милости, мудрости, долготерпения, доброты и власти, всей кротости и всей полноты Божества и так далее. И главным образом, Он источник жизни вечной. По этому поводу посмотрим Псалм 35, стих 10. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Псалм 86, стих 7. «И поющие, и играющие, все они скажут, все источники мои в тебе». И 1 Иоанна, глава 5, стих 11. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сие жизнь в Сыне Его». Это жизнь вечная. Как я выше отметил, овечьи ворота являются прообразом распятого на Голгофе Господа Иисуса, прообразом Божьего Агнца, основу совершенного Иисусом на Голгофе. Вот это овечьи ворота, это есть основа, это дело, совершенное Иисусом на Голгофе. Воротами источника, в противоположность овечьим воротам, Святой Дух представляет нам прославленного Иисуса, нашего первосвященника, восседающего на небесах, одесную Отца и строящего на земле свою церковь. Как я выше отметил, в нем мы имеем всю полноту и богатство небесного Отца, который примирил нас с собой через жертву своего Сына. Римлянам 8:32. Тот, который Сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Мы должны крепко держаться нашего первосвященника, ходатайствующего за нас перед небесным Отцом, во всем доверять Ему, хорошо Его познать посредством глубокого исследования Писания и бесконечно радоваться в Нем. Радоваться — это не значит, что мы в этом мире не должны больше ничему радоваться, кроме как в Иисусе. Мы можем и должны радоваться, но лишь постольку, как мы читаем, очень метко читаем в первом послании к Коринфянам, глава 7, стихи 29, 30 по 33. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие». И пользующиеся миром всем, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Он проходит, а я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. И для искупленных существует в этом мире тысячи предметов радости. Но самую великую радость дети Божьи должны находить в рассмотрении Иисуса Христа и Его дела на Голгофе. И в общении с Ним, Евреям 3:1. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника и исповедание нашего Иисуса Христа». Уразумейте, то есть рассматривайте его. Иоанна 15, стих 11. «Сие сказал я вам да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Радость Иисуса, чтобы была в нас, ее надо изучить. Иоанна 16:24. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». И 1 Иоанна, глава 1, стих 4. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Если мы хотим честными быть, то мы должны признаться, что наша радость в Господе Иисусе тем больше и глубже, чем меньше предметов радости мы имеем в этом мире. Следовательно, предметы нашей радости в мире и наша радость в Господе находятся в обратно пропорциональной зависимости. Если мир больше любим, значит, все меньше Иисуса будем любить. Если больше Иисуса любим, к миру все меньше интересов и меньше будем его любить. Поэтому наивысшую точку нашей радости в Господе Иисусе можем выразить в Псалме 72, стих 25. «Кто мне на небе?» — спрашивает псалмист. «И с тобой ничего не хочу на земле». Так он смотрел на Господа. Так он любил Его. Так он честно, верно ходил в этом мире. Ничего на земле ему не было в радость, как только Господь. Радость тех, которые имеют глубокое общение с Иисусом и рассматривают Его, постоянно переливается эта радость, так, через край сердца. Конечно, редко бывает так, чтобы радость в Иисусе не была смешана. Я не хочу сказать, чтобы она не была исполнена. Но так как мы находимся еще в слабом плотском теле и находимся в таком окружении, в такой среде, которая иногда очень легко отвлекает наш взгляд от Иисуса, то наша радость омрачается, понимая, что наша плоть еще не умерла для этого мира. Мир Божий в нас, теперь мы не о радости, а о мире говорим, мир Божий в нас идет намного глубже, чем радость. Мир заключается в тихом наслаждении присутствия Господа Иисуса. Если между ним и нами нет больше препятствий, преграды, завесы, нет больше вопросов, которые следует урегулировать. Мир в Господе не нуждается во множестве слов и говорения. Мир в Господе — это покой в Его любви, в то время как радость имеет надобность излить себя из наполненного ею сердцем, поделиться ею с другими, поэтому радость в своем высшем выражении не является переливающимся через край откровением счастья. Если вновь обращенный человек нашел спасение, то мы часто являемся свидетелями очень ценной радости, которая, однако, длится непостоянно, так как спасенная душа должна еще себя познать. Следовательно, посредством Слова Божьего мы, с одной стороны, должны познать себя, а с другой стороны, святого, милостивого, праведного и верного Господа Иисуса, познать, что Он любит нас постоянно, несмотря на нашу абсолютную испорченность плоти. Чтобы иметь прочную, продолжительную радость, необходимо что-то большее, чем только спасение для жизни вечной. Нужно найти Спасителя, личность, единственная, которая может удовлетворить все наши нужды, личность, которая соответствует всем желаниям нашей души. Каждому из детей Божьих, которые, как Мария в Луке 10:39, приходят к ногам Иисуса и не уходят, Он откроет Свое Слово таким и откроется удивительным образом Сам. И если дети Божьи, как Руф из книги Руф, будут старательно собирать колосья за жнецами, что означает старательно и глубоко исследовать Слово Божие, то Господь Иисус также богато вознаградит, как Боз вознаградил Руф. Читаем из книги Руфи, глава 2, стихи 15 и 16. «И встала, чтобы подбирать лося. Боз дал приказ слугам своим, сказав, «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей». И оставляете, пусть она подбирает, и не броните ее. Вы представляете, он сказал, что от снопов, то есть отрывать колосья от снопов еще, чтобы больше на земле было колосьев, пусть подбирает. Это интересно, толкование вот этой книги Руфи. Это очень интересно, это прекраснейшая книга. Далее Руф, глава 3, стихи 14 и 15. «И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Боз, пусть не знают, что женщина приходила на гумно, и сказал ей, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя, и положил на нее, и пошел в город». Пошел в город. В возе мы видим прообраз небесного воза, нашего Господа Иисуса. В жнецах мы видим проповедников. В колосьях, которые собирала Руфь на поле воза, мы видим Слово Божье. В верхней одежде мы видим хождение детей Божьих. А в 6 мерах ячменя мы видим награду Господа Иисуса за добросовестное отношение к Слову Божьему, за верное хождение за Иисусом и за совершенные добрые дела во имя Его в плоти и на земле. Поэтому и говорит Господь в Малахии, глава 3, стих 10, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка, добросовестное хождение. Даже Господь здесь требует, Он просит и требует, чтобы мы Его испытали, Небесный Отец, наш Господь обращается к нам, чтобы мы Его испытали. Действительно ли Он нас так благословит, если мы будем верно ходить, если будем просить по Его изволению, по Его желанию? А эти колосья, вот эти жнецы, это прообраз, значит, на проповедников. Они должны в проповеди слова так сказать, а слушатели слушают, они как подбирают эти колосья, вот которые проповедники, говоря Слово Божие в своих проповедях. Вот это означает собирание колосьев Руфью на поле воза, на поле. Поле — это поле Иисуса в Его Царстве, чтобы в Его поле, в Его Царстве мы пребывали, не обращались мы к идолам. Даже сам порядковый номер 6, ворот источника, 6 означает природный человек, это говорит нам так, уважаемый, милый человек, твоя радость в Иисусе зависит лично от тебя, поэтому переходим с вами дальше к водным воротам. Водные, следующие за воротами источника. В противоположность западной стене Иерусалима, где мы, двигаясь вниз, ощущали на нас еще сильное воздействие мира сего, мы двигаемся теперь вверх, против течения, так как сверху вниз нам движется навстречу поток, который берет свое начало в источнике Геон. Читайте по этому поводу 2 Паралипоменон 32.30. Источник Геон оттуда берет это начало и впадает в водоем Селах против царского сада на юге города Давидова. Вода этого водоема служила для города Иерусалима питьевой водой. Поток от источника Геона до водоема Селах полностью укрыл царь Езекия и сделал его невидимым для врагов. Во втором Паралипоменоне 32.30 об этом можно прочесть, и в четвертой книге Царств, глава 20, стих 20. И это прекрасно, что мы движемся теперь вверх, совершаем подъем навстречу потоку, исходящего из источника Геона. А Геон означает прорвавшийся поток воды. Вот так к нам, когда мы обращаемся к Иисусу, прорывается источник воды Божьего Слова, чтобы мы его обильно вбирали. Идем навстречу ему против течения. Это прекрасно, потому что только живая рыба движется против течения, а мертвая рыба по течению, ибо она не сопротивляется течению. Итак, мы пришли к водным воротам. По этому поводу читаем в Неемии 8 стих 1. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Дай же Господь Иисус милости, чтобы он и в нас видел такую верность и голод к своему слову, чтобы мы как один человек каждое воскресенье и в день разбора слова собирались в помещении собрания у водных ворот, чтобы познать Божью волю, а затем, как Израиль, согласно Неемии 9, смирялись, совершали признание Богу, Господу нашему, и удалялись от греха. Здесь мы однозначно видим, что вода является прообразом Слова Божьего. Разница между воротами источника и водяными воротами заключается в том, что в воротах источника большее ударение ставится на личность Иисуса Христа, на Его добродетели, а в водяных воротах мы видим все Святое Писание. Сам порядковый номер водяных ворот 7 говорит о том, что Слово Божье истинно и совершенно. Число 7 означает совершенство, как говорит нам об этом псалмист в Псалме 118-160. «Основание Слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». Смотри также вторая книга Царств 7:28 и 1 Тимофея, глава 4, стих 9. И что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и судит помышления и намерения сердечные. Мы видим это в поведении израильтян. Мы видим, что после того, как, согласно Неемии 8:1, они слышали Слово Божие, слышали истину, какое воздействие Слово Божие произвело на них и как они на это отреагировали, об этом мы читаем в Неемии 9. Результатом слышанного слова явилось: первое – смирение народа, второе – удаление или отделение от злого, и третье – признание или покаяние. Позволяем ли и мы Господу говорить к нашим сердцам через Его Слово и изменять нас в соответствии с Его благоволением, как читаем в Филиппах 2.13? Потому что Бог производит в нас и хотение, и действие по Своему благоволению. Чтобы мы это лучше понимали, познавали и воспринимали в сердце, что в Библии нет противоречий, что Слово Божие является истиной, что она совершенна и не нуждается в изменении, сделаем у водяных ворот короткий анализ всех 10 ворот, которые Святой Дух упоминает в этой главе 3. Глава Неемии, глава 3. Овечьи ворота, номер 1. Что указывает на единого Бога. Один, единый Бог, да? Ибо нет другого Бога. Число один указывает на единого Бога. Бог открылся в Своем Сыне Иисусе Христе, Божьем Агнце. Как выше я упоминал, овечьи ворота не имели замков и засовов для запирания. А теперь прошу внимания, ибо об овечьих и рыбных воротах мы узнаем очень интересный и важный факт. В отличие от других ворот, эти ворота, овечьи и рыбные, их построили в стихе 1 и стихе 3. В слове «строили» скрыт весь секрет этих двух ворот. Иисус Христос, символом которого является овечьи ворота, это основание Божьего дома. Строился, с этого начал Божий дом строиться. У рыбных ворот, номер 2, на этом основании строится Божий дом. У овечьих ворот заложен фундамент, у рыбных ворот строится. Число 2 означает познание двое этих ворот, а через познание мы даем погибшим грешникам свидетельство. Старые ворота, номер 3, в стихе 6, далее ворота долины, номер 4, в стихе 13, навозные ворота, номер 5, в стихе 14, и ворота источника, номер 6, стих 15. Об этих четырех воротах конкретно сказано, что их чинили, то есть исправляли, улучшали. Число 4 символизирует этот развращенный мир, который действительно нуждается в коренном улучшении, в исправлении. И не только безбожный мир нуждается в улучшении, но и отпавшие в этот мир христиане, как мы это символично видим на примере старых ворот и широкой стены, следующей сразу за старыми воротами. Широкая стена символизирует широкую дорогу в безбожном мире, которую полюбили отпавшие христиане. Не только мир, но и отпавшие христиане. И где это происходит? На западной стене Иерусалима, на стороне захода солнца, прообраз на Бога, где теряется из виду Божий свет, так как позволяем ослеплять нас другими материальными вещами. Что бы это ни было, но если эти вещи не служат для прославления Господа, это является идолопоклонством. Следовательно, старые ворота, номер 3, что означает общение с Господом, следует снова восстановить. Их чинили, их ремонтировали. Чинить стоит. Ворота долины, номер 4, что означает безбожный мир, следует исправить. Но не только погибший мир и отпавшие христиане, но и все мы нуждаемся в ежедневном, постоянном очищении, что и является нашей главной темой. Это же самое мы видим у навозных ворот, номер 5, о чем я уже выше упоминал, что для детей Божьих это является милостью и огромным преимуществом, что мы имеем возможность уже здесь, на земле, совершить тщательное очищение от грехов. И если мы не используем предлагаемую нам Господом экономическую милость, то есть милость не для спасения, а которой мы живем ежедневно, с этой милостью мы к нему обращаемся, просим то или иное. Если мы эту экономическую милость не используем, то будем иметь великую потерю в духовной плодовитости, в строительстве Божьего дома здесь, на земле и в вечности. И вот я для примера привожу одно место из Писания, поразмыслите над ним. Левитам 25, стихи 29 и 30. «Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его останется, и в юбилей нет, отойдет от него, то есть 49-й год. Плюс к тому мы будем очень постыжены у судилища Христа, согласно 2 Коринфянам, глава 5, стих 10. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Старые ворота, номер 3, которые не строили, а просто чинили, что указывает на необходимость восстановления общения с Господом. И если эти ворота символизируют отпадение некоторых детей Божьих и их возвращение к старой мирской жизни, то в воротах источника, номер 6, мы видим углубление нашего общения с Господом Иисусом. Мы хотим больше доверять Ему, больше пребывать у Его ног, глубже копать в Слове Божьем, отказываться от всех мирских претензий нашей плоти, нашего старого Адама, дать ему возможность больше удалить нас, то есть осветить от мира сего, как мы читаем, ему дать возможность. Кому? Иисусу. Псалм 4, стих 4. «Знаете, что Господь отделил для себя святого своего». Господь слышит, когда я призываю Его. Он нас, детей Божьих, отделил от мира сего, осветил. Осветил — это значит отделил от мира сего, чтобы мы с Ним имели общение, чтобы мы Ему служили. Тогда Господь откроет нам Свое Слово. И теперь переходим к водяным воротам под номером 7, о которых в нашем тексте читаем в Неемии, глава 3, стих 26. «Не финеи же, которые жили в Офеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». В этом стихе просто сообщается, что не финеи жили в Офеле напротив водяных ворот, а слово «починили» не относится к водяным воротам, и в оригинальном тексте вообще отсутствует, так что водяные ворота не строили и не ремонтировали, не чинили. Следовательно, Слово Божие, на которое символично указывают водяные ворота, ни в коей мере не нуждается в исправлении, и горе тем людям, которые, вопреки всем увещеваниям и предупреждениям Писания, все-таки отваживается его изменять, Слово Божие, отваживается изменять. Что ожидает таких людей, мы видим из сообщения. В Левитах 10, стихи 1 и 2 написано. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним». И в Откровении 22 стихи 18 и 19. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Но приходится поражаться высказываниями некоторых детей Божьих и даже проповедников, а даже страх берет такие рассуждения. Одному брату, проповеднику, показали на Евангелие Царствия и на Евангелие Благодати. Великая разница. Евангелие Царствия, согласно Матфея 24, стих 14. Она будет проповедана только во свидетельство всему миру. А мы во спасение в день их апостола. День апостола. Наше Евангелие — это Евангелие благодати. И этот брат сказал, это игра слов просто. Вы представляете, какое невежество в Слове Божьем, и что человек извращает Слово Божье. И нет богобоязни. Чуждый огонь вот этого двух братьев является в данном случае прообразом ложных учений. Дорогие слушатели, мы прошли с вами трудный и длинный участок пути нашей жизни и хотели бы сейчас облегченно вздохнуть, не так ли? Однако большое «но» преследует нас. Перед нами на пути подъема мы движемся теперь по восточной стене Иерусалима вертикально вверх. Неожиданно возникают совсем близко одна за другой две башни. Большая выступающая башня Неемия 3.27 и, согласно оригинала, высокая башня Неемия 3.25. Эти две башни характерны тем, что одна выступает вперед, а другая, согласно оригинала, является высокой, чтобы ее тоже было одновременно видно из-за выступающей. Их характерные приметы — выступающая вперед и высокая — желают нам кое-что важное сказать. Кажется, что посредством вперед выступающей башни сам Господь Иисус хочет нам заградить путь, как ангел Иеговы в числах 22, стихи 23 и 31. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево. В конце концов, Господь отверз уста ослицы, в числах 22-28 читаем, и отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» А поскольку Валаам этого не понял, и этого даже не понял, так и мы бываем очень, как говорится, поздние зажигания, ничего не понимаем, читая Библию. Он этого не понял, то Господь открывает ему глаза. Как Господь обращается через ослицу к Валааму, точно так же Он обращается к нам через эти две сторожевые башни. Сначала через башню, выступающую вперед, а издали и через высокую башню, чтобы мы видели эти обе башни, сторожевые башни, бдительными быть, и понимали, что перед нами находится большая опасность. Именно в этом положении, в этой великой опасности находится вся Церковь Иисуса. Но я бесконечно радуюсь, великой радостью, что наш верный Господь Иисус таким чудесным образом может говорить через свое совершенное слово к сердцу каждого отдельного христианина, а также ко всей своей церкви. Наш Господь не спит и не дремлет, но постоянно охраняет нас круглосуточно. Псалм 120, стих 4 читаем. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля, и готов во всякое время хранить нас от всех опасностей и помочь во всякой нужде, если мы взываем к Нему и просим помочь». Если мы внимательно рассмотрим этот участок восточной стены, то заметим, что она построена вдоль потока Кедрона. Поток Кедрон и долина Кедрон, по которой этот поток протекает, имеет для Израиля очень важное духовное значение. Слово «Кедрон» встречается в Библии 12 раз. 12 раз. Заранее говорю, что это подавляющее число Израиля, 12. 12 колен и так далее. Поэтому мы должны знать, что события, связанные с Кедроном, касаются в первую очередь Израиля. И если мы исследуем все 12 мест, то убедимся, что в них идет речь в основном об уничтожении и сжигании предметов идолопоклонства. Божьего народа Израиля в долине Кедрона. Я не хотел подробно рассматривать вопрос потока и долины Кедрона, так как это далеко выходит за рамки нашей темы. Но придется кое-что объяснить, потому что события, описанные в этих 12 местах, касаются не только Израиля. Начнем с царя Иудеи Иосии. Можно сказать, что это был положительный царь, добрый царь в глазах Господа, так как делал угодное в глазах Господа. Я подробно охарактеризовал его деятельность в проповеди Пасха Езекии и Иосии. И в 4 книге Царств, глава 23, стихи 4, 6 и 12 читаем. «И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господня, что вынести? Все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты, и для всего воинства небесного, то есть для всех демонов, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон». И что же велел сделать царь Иосии? «И велел прах их отнести в Вифиль и вынес Астарту далее из дома Господня, саму Астарту, статую уже теперь, да, из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах, теперь куда? Прах ее на кладбище общенародное. И далее. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манассия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь, и низверг оттуда и бросил прах их куда теперь? В поток Кедрон. Три разных места. Вифиль на общенародной кладбище и Кедрон. От сжигания вот этих трех различных вещей. Как видим, иудейский царь Иосия произвел в храме и во всей стране генеральную чистку от всего идолопоклонства. В этих трех стихах мы имеем три важные события. Первое. Все вспомогательные вещи, то есть предметы для служения Ваалу, Астарте и всему войску небесному, всем демонам и сатане, были вынесены из Божьего храма, сожжены в долине Кедрон, и прах унесли в Вифиль. Второе, саму статую Астарты вынесли из Божьего храма, сожгли у потока Кедрона, стерли в прах и бросили этот прах на общенародное кладбище. И третий факт. Все жертвенники теперь для идолослужения, которые сделали цари иудейские, царь Иосия разрушил и прах их бросил в поток Кедрон. Очень интересно, не правда ли? Но самое интересное в этих трех действиях заключается в том, что в первом случае прах от сожжения предметов идолопоклонства унесли в Вифиль. Для чего, спрашивается, какой в этом смысл? Мы бросили бы весь прах в поток Кедрон. Но нет, 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 в Библии ничего зря не сообщается. Давайте по порядку. Давайте по порядку. И вот этот порядок мы с вами рассмотрим в следующий раз. И на сегодня на этом закончим.